Привет, это пилотный выпуск подкаста «Не надо стесняться», где мы будем говорить о вещах, с которыми сталкиваются, наверное, еженедельно, может быть, даже ежедневно очень многие женщины. Как говорилось в тизере, мы будем говорить на такие темы, как харассмент, абьюз, сталкинг, газлайтинг и всякие другие темы. Но сегодня у нас такой более обобщенный выпуск, где мы поговорим, что вообще такое кризисный центр для женщин, кто может обратиться. И, в общем, я, как человек со стороны, задаю какие-то глупые, наверное, вопросы, которые на самом деле всех нас волнуют. А во второй части подкаста мы вырулим на какую-то уже более общую тему и поговорим про феминизм, про то, как он на практике связан.
И связан ли? Потому что такой вопрос действительно у сторонних обывателей возникает. То есть, мне кажется, тут можно поддеть вот эту струну.
Ну да. Вот это вы сейчас слышали Настю, одну из наших спикерок сегодня. Сегодня нас здесь трое. Меня зовут Оли, я ведущая. И наши спикерки сегодня – это Настя.
Очень приятно.
И Лена.
Очень приятно.
Ты очень хорошо сказала, да, по поводу того, что довольно часто мы слышим, что насилие – это что-то страшное, да, что происходит с другими, да. То есть есть такая позиция, да, одна из позиций, которая существует в обществе. А на самом деле, когда мы начинаем говорить с теми женщинами или мужчинами, которые выражают эту точку зрения, и просто уточняем достаточно бытовые вопросы или в разговоре поднимаются достаточно бытовые вопросы. А сталкивалась ли ты когда-нибудь с оскорблениями в свой адрес? Было ли в твоей жизни такое, что к тебе кто-то пристал в транспорте? А было ли в твоей жизни что-то связано с тем, что обесценили тебя как личность, да, в разговоре или там даже просто взглядом, да, или сказали, ну, все женщины, как бы, в принципе, для всех женщин это характерно, да? То есть, когда мы поднимаем в памяти такие бытовые эпизоды, выясняется, что с ними сталкивалась практически каждая из нас, да, и когда мы говорим, что насилие – это то, что происходит с другими, мы как раз... Ну, удаляемся в какую-то вообще сферу непрактическую, да, удаляемся от своей жизни и говорим как будто о чем-то, то, что далеко, да, и никогда с тобой не произойдет. А на самом деле выясняется, что вот эти первые звоночки, они часто происходят, и слава богу, да, к счастью, они, ну, у многих не перерастают в какой-то более жесткий цикл, но на самом деле это правда то, что происходит с нами каждый день, и об этом очень важно говорить, и очень важно говорить, что... Мы собрались в такой уникальной компании, именно на запись подкаста. Мы никогда не записывали подкасты ранее, очень волнуемся. Но мне кажется, важно с аудиторией подкаст-сервисов как раз говорить не отвлеченными терминами, там, харассмент, это что-то такое, там, да, что происходит где-то, а о том, как на самом деле вот все эти явления связаны с более жестокими эпизодами насилия, как они могут в них перерастать, связано ли это как-то с нашей работой, как помогающей организации. Мне кажется, это очень важно обсудить в таком, ну, диалоге.
Мне кажется, что даже до сих пор есть какая-то вообще уверенность в том, что вот действительно есть какое-то страшное насилие, и оно случается где-то не здесь, а со мной этого не случится, потому что я там, допустим, ну, я сейчас сделаю кавычки, соблюдаю правила. И, ну, собственно, об этом, мне кажется, мы будем в том числе говорить, что, к сожалению, все работает не так, все гораздо сложнее. Но начинается действительно с малого. Но да, об этом мы поговорим все-таки во второй части. А сначала мы поговорим, собственно, о вас, как об организации. Для чего и для кого существует кризисный центр для женщин? Собственно, как вы вообще работаете? Расскажите, пожалуйста.
Кризисный центр для женщин был создан в 92-м году. То есть мы можем говорить о том, что нам сейчас 30 лет.
Юбилей.
Да. В 1992 году. И мы одна из самых первых в России организаций, которые профильно начали помогать женщинам в ситуации насилия. Наша миссия за все 30 лет не претерпевала никаких изменений. Мы всегда... были направлены на помощь женщинам в ситуациях насилия. Ситуации насилия могут быть, и мы говорим о них как о совершенно различных. Это сексуализированное насилие, это партнерское насилие, это сексуализированная эксплуатация. То есть мы смотрим на насилие как на комплексную проблему, и как раз у нас задача, то, о чем мы тоже сейчас начинали говорить, оказывать помощь пострадавшим от самого широкого спектра насилия.
Да, ну и если говорить об истории, опять же, да, то мы часто очень приводим такие данные, что где-то там те же 10 лет назад в кризисный центр, ну, в наш, в частности, обращались женщины, которые уже столкнулись действительно с самыми тяжелыми проявлениями насилия, и это было 99% запросов, да, и сейчас эта статистика, она меняется, да, и в том числе благодаря разговорам, да, которые существуют в общественном поле насчет проблемы насилия, в том числе за счет того, как мы все стали определять насилие, да, что мы теперь больше говорим о том, что какие-то такие ранние, да, стадии проявления насилия, они тоже являются насилиями, совершенно не стыдно и не зазорно обратиться, если обратиться за помощью именно на ранних этапах. Это очень важная часть нашей работы, говорить об этом.
Можно ли это сравнить с такой, наверное, немножко грубоватой аналогией, что, допустим, вот ты в Санкт-Петербурге падаешь на льду, ты же сразу идешь в травмпункт, если чувствуешь, что нога болит, а не говоришь, ну, она не сломана, тогда ладно, не пойду.
На самом деле, именно с такой аналогией это и уместно сравнить, что за счет того представления, которое существовало совсем недавнее время назад, да, о том, что, ну, да, да, там, меня условно ударили, но зачем же я пойду с этим к врачу, в кризисный центр, еще куда-то, да, потому что не только мы находимся в этой помогающей системе, как Лена сказала, мы смотрим на это комплексно, да, то есть зачем я пойду, если есть женщины, которых уже практически убивают, да,
именно для нужнее.
Да, именно для них существует кризисный центр. На самом деле мотивация не обращение, она тоже может быть разная. Это может быть стыд, это может быть страх, это может быть уверенность в том, что это не целевой запрос, что ты обращаешься не по адресу, потому что такая, есть такое реноме, да, сложившееся у понятия кризисный центр, что это что-то, какая-то организация, которая работает столько уже самыми страшными случаями. Да, и мы вот эту вот парадигму старались в течение всего этого времени, продолжаем стараться менять и говорить всегда о том, что, конечно, обязательно обращайтесь на более ранних этапах. Это очень важно для того, чтобы как раз избежать вот того непоправимого, с которым обращались раньше, с которым принято, да, во многом обращаться к кризисному центру.
Ну да, как говорится, когда вас убьют, тогда и приходите.
Угу. Да, вот чтобы такого не было, да, очень важно об этом как раз говорить и классифицировать понятие насилия как можно более широко.
То есть мы как раз подчеркиваем, что лучше обратиться раньше, даже если вам кажется, что ваша проблема несерьезная.
Ну, да. Вот если вам кажется, что у вас в отношениях что-то не так, значит, вам не кажется. Вот никогда. Мне кажется, здесь так важно сохранять экспертность той девушки и женщины, которая к нам обращается. Потому что ни одна психологиня не будет эксперткой вашего состояния более компетентной, нежели вы сами. Поэтому если действительно у вас что-то начинает немножко царапаться и появляется первая самая мысль о том, а может быть, мне надо с этим обратиться к специалисту, или аж что-то, ну, вообще-то не то происходит. Все, вы уже действительно наша целевая клиентка, и, конечно, ни в коем случае не надо ждать каких-то эпизодов насилия, которые часто маркируются условно таким флаером, да, он меня оскорбил, значит, это уже флаер. Вот теперь точно я могу обращаться в кризисный центр. А если нет, значит, наверное, я еще как бы не совсем по адресу. Вот к нам всегда по адресу.
Мне просто еще кажется, что мы живем в такой атмосфере даже самогазлайтинга, где, ну, мы как будто все равно сами себя будем до последнего убеждать, что типа, да нет, мне показалось, все хорошо. Я думаю, что сейчас можно как раз сказать, что на сайте организации есть вот этот вот тест.
Да, я только хотела тоже об этом сказать. Я думаю, что мы поговорим об этом еще, да, возможно, применительно к конкретным каким-то проявлениям насилия или абьюза. Но у нас на сайте недавно появился суперинструмент диагностики как раз рисков насилия. Действительно, этот инструмент появился не просто так. Он появился во многом по такому сборному запросу, который собирали наши специалисты, и по тем наблюдениям, которые вели относительно наших обращений. То есть очень во многих случаях, когда наши психологи не слышат, да, по телефону доверия или видят в онлайн-приемное обращение, в нем присутствуют такие слова: я не сразу решилась вам написать, я не сразу решилась вам позвонить, я вообще не уверена, что я по адресу, извините, если что. Извините, если моя проблема недостаточно серьезна. Да?
Ну,
с
ужасно,
этого начинаются
честно.
Очень многие обращения наших клиенток. И для того, чтобы Мы понимаем, что достаточно сложно принять это решение позвонить в кризисный центр и принять это решение о том, что да, эта проблема существует, и я должна с ней обратиться в кризисный центр за счет вот как раз вот этих установок, да, которые ну, до сих пор достаточно сильны, да, и за счет того, что, возможно, когда-то да, было получено, было обращение в какую-то медицинскую, например, инстанцию, и было осуждение, да, то есть, как мы говорили, мотивация не обращения может быть разная. Это может быть страх, стыд, нежелание нанести какой-то вред, опять же, своему партнеру, с которым она находится каждый день. И поэтому мы решили сделать такой простой, интерактивный диагностический инструмент, которым любая девушка может воспользоваться даже перед тем, как она обратится в помогающую организацию.
Чем замечателен этот инструмент? Это тем, что мы туда отдельно, специально вносили вопросы, разрабатывали вопросы, которые касаются сексуализированного насилия и вообще секса в партнерских отношениях, потому что мы знаем, что это одна из самых-самых табуированных тем для женщин. Если они обращаются к нам и рассказывают о насилии в партнерских отношениях, как правило, про сексуальную сферу жизни женщина говорить не будет. Это совсем закрытый такой табуированный пласт, и поэтому мы можем очень долго говорить о том, что, предположим, есть психологическое и экономическое насилие, но о том, что есть еще и сексуализированное насилие в партнерских отношениях, говорить даже с психологом, условно, как будто бы не принято. А именно поэтому мы задавали те вопросы, которые и психологи не боятся часто задать, и тоже эта история про то, что кажется, а уместно или неуместно спросить, а что у вас происходит еще и в сексе с вашим партнером, да, как будто к нам пришли не за этим, и мы понимаем, что кризисные психологи делают, ну, довольно жесткие интервенции, в отличие от обычных, условно, да, кабинетных психотерапевтов. Тем не менее, это как будто те вопросы, которые могут очень сильно пошатнуть то хрупкое доверие, которое только-только начинает возникать, когда действительно клиентка делится историями, да, связанными с насилием в ее жизни. И вот поэтому вопросы про сексуализированное насилие мы туда включали. Для нас очень важно, что мы хотя бы с помощью теста можем их озвучить и как будто поставить на такой важный первый план. Вот это лично для меня очень важная история в этом тесте.
И безопасно поговорить на эту тему, не ломая какие-то границы, да, тех людей, которые действительно по разным причинам могут бояться и не хотеть говорить на эту тему, но при этом находиться под воздействием, опять же, такого общепринятого понимания о том, что ну, секс – это то, о чем как будто бы нельзя, не очень можно говорить, да, даже со специалистом, к которому ты обращаешься за помощью. Это действительно очень серьезный барьер. И, с другой стороны, конечно же, очень такая распространенная установка о том, что это все должно быть, ссор не должен выноситься из избы, а также такое представление о ну, определенном супружеском долге, да, когда партнеры, возможно, показывают да, какие-то определенные практики да, и требуют определенные практики от супруги, говоря, ну что, вот девушка в видео так может, а ты нет, да, и таким образом возникает ну, такой, скажем, вопрос да, у нее самой, да, что же действительно это не проблема в том, что мой партнер заставляет, ну, принуждает меня к каким-то определенным практикам, а проблема в том, что я не могу так, как могут все там, да, другие люди. И с этими вопросами даже те, кто имели большую смелость, да, например, этот вопрос озвучить психологине кризисной, они начинают именно с того, а что я сделала не так, да.
И как раз мы еще прям вот отдельный акцент хотим делать на том, что в партнерских отношениях очень редко бывает один из видов насилия. Какой-то один. Только экономическое, только психологическое, только физическое, только сексуализированное. Конечно же, нет, к сожалению, все сочетается вместе. Да, конечно, иногда физическое насилие может выводиться из спектра, но мы часто говорим, это пока, да, к сожалению, это так. То есть мы понимаем, что насилие всегда будет начинаться с психологического насилия, и дальше уже подтягиваем следующие сферы. Очень тревожным в партнерском насилии является то, как сексуализированное насилие часто скрывается под такими одобряемыми практиками. Допустим, мы поругались, а потом мы занялись сексом, и мы примирились. И секс у нас был очень хороший. Поэтому Возможно, мы будем чаще ругаться, да, и мне кажется, что мы специально ругаемся для того, чтобы, чтобы был такой секс, да, и чтобы мы мирились. И вообще мириться – это настолько интересный и эмоционально положительно окрашенный, да, опыт и опыт переживания, что, конечно же, мы будем, наверное, тогда ничего страшного, что мы, что у меня мой партнер оскорбил, возможно, ударил, возможно, толкнул, возможно, еще какие-то действия совершил. Но если после этого у нас произошел вау-секс, значит, классно, да, значит, это мы, в принципе, можем все претерпеть. А, опять же, никто не... очень редко говорят о том, а для кого этот секс был максимально хорош. То ли ваш партнер успокоился просто, да, и у него был какой-то замечательный опыт, либо все-таки у вас. Потому что что-то мне подсказывает, что очень тяжело перейти от такого состояния, где тебя оскорбляли, унижали, до состояния радостного взаимодействия сексуального с другим человеком, партнерского, который только что тебя абьюзил. Вот, наверное, это как-то очень быстрый слишком переход. Буквально мы говорим о том, что это может произойти в течение нескольких минут, да, и только что ты чувствовал себя униженной, и тут внезапно, вау, надо ж, как хорошо. Мне кажется, что это слишком большие качели, слишком быстро.
Кто к вам может прийти? То есть это только женщины могут к вам обратиться?
К нам может обратиться любой человек, пострадавший от насилия, но, конечно же, имея в названии кризисный центр для женщин, мы максимально фокусируемся на нашей целевой группе, но мы очень хорошо понимаем, что психологов, которые работают с насилием, не так много. Да? Специалистов, которые профильно обучались, стажировались, действительно, и в Санкт-Петербурге, и в России в целом очень, очень мало. Поэтому мы открыты для любых запросов, для любых обращений. Нам звонит, допустим, не знаю, небинарная персона, да, и мы такие, о, небинарный, до свидания, нет, мы только женщины, мы так не будем делать. Мы отработаем, но потом мы, ну, подумаем, куда мы сможем перенаправить, кого мы можем рекомендовать.
А если существует такая ситуация, что вот женщина понимает, что она хочет обратиться, у нее там может быть действительно уже какая-то кризисная ситуация, но ей как-то страшно. То есть насколько к вам безопасно и анонимно обращаться?
Все виды связи с нами являются анонимными. Психологини не будут требовать у вас адрес места номер пребывания, паспорта, номер паспорта, прописки. Да, это не является нашей целью. Да? И, конечно, если мы говорим о безопасности, то всегда в ситуации насилия есть этот фактор, когда есть опасения, например, что особенно в локдаун, да, это было актуально, и ситуация удаленок наших ограничений в связи с пандемией, это стало еще более актуально, когда ты находишься, например, в одном пространстве с этим партнером, и ты абсолютно обоснованно боишься, что он услышит твой разговор по телефону с кризисным центром. Конечно, здесь важно оценивать тоже эти риски, возможно, стоит сначала пройти тест. Именно поэтому у нас... Одна из причин, да, по которой у нас возросло число обращений в онлайн-приемную именно с началом карантинных всех мероприятий. Но не единственное, да, то есть многие действительно нам писали и говорили о том, что я нахожусь с партнером в одном помещении, пишу вам.
И, насколько я знаю, когда начался карантин, вы стали сотрудничать с сетью отелей, которые вам как раз помогали в этом. При всех, что при всех ограничениях, ну, безопасно куда-то уехать.
Да, это как раз началось с весны 2020 года, когда грянула пандемия, когда был объявлен локдаун в Петербурге, и когда мы столкнулись с тем, что, естественно, городские социальные квартиры тоже ушли на этот локдаун, и они не могли принимать больше клиенток, но тем не менее... При этом у нас был взрыв просто запросов от клиенток, от женщин, которые находились вот в закрытом, да, в запертом помещении со своими партнерами, находились в опасности. И именно поэтому мы сделали такой запрос, обращение к ательерам Санкт-Петербурга, которые сами на тот момент оказались в достаточно сложной ситуации, насколько мы помним, да, отели были тоже, тоже закрыты на этот локдаун, и у них пустовал номерной фонд, и мы подумали, почему бы нам не объединиться с ними, да, почему бы не попробовать. Мы обратились к ательерам Петербурга с просьбой предоставить некоторое количество таких горячих коек, как мы это часто называем, да, в их номерном фонде на время, пока идет локдаун. И эта практика, она вышла за пределы этого локдауна. Мы получили ответ, быстрый ответ от 4 сетей отелей. И, к сожалению, не все из них пережили последующие карантинные ограничения, но с одной сети отелей. Мы сотрудничаем до сегодняшнего дня. Как вообще организован весь процесс, да? То есть девушка обращается к нам на телефон горячей линии или на почту и в онлайн-приемную, да, любым способом. И далее отель организует для нее безопасное пространство.
Ну и для нас это вообще какой-то замечательный, вдохновляющий пример того, как инициатива НКО как может оказывать помощь целевой группе, не только фиксируясь на вопросе денег. Почему? Потому что очень часто то, что ну, как бы вызывает у нас тоже ну, как бы определенные не самые хорошие эмоции, когда мы говорим, когда там, условно какие-то там, кризисные центры, да, или люди, которые помогают женщинам, говорят, мы помогаем не очень, потому что у нас денег нет. Вот. Ну, или у нас нет каких-то сервисов, потому что это очень дорогой сервис. Да, конечно, у нас в 2010 году в кризисном центре закрылась последняя программа, когда мы сами предоставляли места для размещения, арендуя квартиру, да, под так называемое убежище. И действительно, я могу, ну, как бы, да, я представляю бюджет этого мероприятия, и как раз мне кажется, что, ну, новое время, оно очень еще замечательно тем, что мы можем договариваться, коллаборироваться и делать какие-то прикольные проекты, не привлекая большое количество инвестиций.
Да, и здесь очень важно, да, что ты об этом как раз сказала, потому что, ну, насколько мы знаем, организовать убежище, свое собственное для кризисного центра, это не только дорого, но еще и несет в себе определенные риски безопасности. То есть мы представляем, что убежище – это какая-то арендованная, да, недвижимость, да, это какое-то определенное место, адрес которого выяснить, к сожалению, не так сложно для того человека, который, например, преследует какую-то из клиенток, которая там оказалась. И здесь действительно встает вопрос большой безопасности, да, и того, что мы, как мы можем этот вопрос безопасности решить, пользуясь возможностями уже новой эпохи, да. И сейчас мы считаем, что вот как раз-таки сотрудничество с ательерами, с теми сетями отелей или хостелов, или апартаментов, да, которые расположены в неизвестных местах, которые могут меняться по нашему усмотрению, оно гораздо эффективнее, потому что мы не берем на себя вопрос безопасности, в котором мы не профессионалы, да, этот вопрос берет на себя сеть отелей. И, конечно же, еще психологически чисто, да, если девушка находится в убежище кризисного центра, злоумышленнику, да, назовем его так, гораздо проще, да, вот этот барьер психологически преодолеть. Он пришел, и он взаимодействует непосредственно с теми людьми, которые ее вывезли. Если даже он нашел, да, представим, адрес отеля, хотя это гораздо сложнее, да, адрес определенных апартаментов, в которых есть система безопасности, в которой есть своя служба безопасности, да, и ему гораздо сложнее психологически будет преодолеть барьер, потому что здесь включено еще третье лицо, бизнес. Здесь такая прослойка безопасности еще дополняется, поэтому мы и говорим о том, что на данный момент это такое вот прямо поле огромное для сотрудничества некоммерческих организаций и бизнеса. И бизнес, благодаря вот многолетним усилиям, да, по формированию какого-то образа некоммерческой организации, что это не что-то суперстрашное для бизнеса. Мы все-таки достигли такой вот сейчас атмосферы, да, и возможности этих взаимоотношений. И мне кажется, что это очень важно. Это действительно новое время, новые возможности, которые просто важно использовать.
И я думаю, что нужно привести какую-то все-таки статистику по обращениям. И вот онлайн-сервис Полина в позапрошлом году, получается, в 2020-м, за год было практически 3. И сейчас вы подсчитываете результаты обращений за прошлый год, и Полина, получается, уже где-то перевалила за 100 тысяч обращений.
Да, все верно. И больше можем сказать, да, если мы говорим о 2020 году и 30 тысячах обращений, когда мы подсчитали эту цифру, для нас это был огромный прирост по сравнению с предыдущим 2019 годом. То есть мы считали, что это очень много в связи с началом пандемии. Это очень с многими факторами тоже связан был рост, да, с учетом тотальной такой диджитализации, да, что все ушли на удаленку. Очень много обращений, повторюсь, у нас стало онлайн, потому что просто
нет
было сложности, сложнее позвонить, чем писать. И вообще, да, мы движемся к тому, что такие письменные онлайн-формы коммуникации становятся все более востребованными с каждым годом. А вот эти 100 тысяч, более 100 тысяч, которые мы получили по обращениям на Полину в 2021 прошедшем году, они еще связаны и с тем, что мы прилагали очень много целенаправленных усилий для того, чтобы этот сервис стал известен в регионах. Почему? Потому что очень много регионов, в которых не существует возможности, да, скажем так, обратиться очно в кризисный центр. Сейчас для людей стало проще, да, психологически написать. Да? И мы подумали, почему бы нам не использовать этот сервис еще больше на пользу наших возможных клиенток из других регионов. И мы сделали ряд публикации о том, что это возможно, да, наши партнеры, наши бизнес-партнеры распространяют эту информацию. И если мы смотрим не на общую статистику обращения, а вообще на распределение по регионам, мы были шокированы, когда увидели, что действительно максимум этих обращений, да, из этих 100 тысяч поступил как раз-таки из регионов. То есть в Санкт-Петербурге, в Москве нас и так знали, да, то есть это количество не уменьшилось. Но вот этот прирост был обеспечен именно за счет региональных обращений. И я думаю, что эта цифра, возможно, будет еще раз.
Ну, для вашего кризисного центра очень важна открытость. Мы проводим очень много фестивалей. Я как отдельная активистка с вами не раз сотрудничала, как с кризисным центром. Но я думаю, что это не особо известно, ну, нашим слушательницам. И мне кажется, что вот, ну, вот про какую-то открытость, экспертность тоже, наверное, стоит поговорить.
Ну да, это действительно очень важно для нас, да, и быть открытыми. Во-первых, да, это вот, причина лежит, конечно, на поверхности, то, что я уже сказала, для того, чтобы коммуницировать и соприкасаться с аудиторией, тем, кому наша помощь может быть важна. Это самая важная такая системообразующая цель. Но под целей, да, которые нам помогают ее достичь, является взаимодействие с отдельными сообществами, да, вот как сообщество бизнеса, у которого есть своя аудитория, сообщество лидеров мнений, да, как ты, в частности, у которых есть своя аудитория, да, и таким образом мы можем затрагивать совершенно различные сегменты общества. Для нас это крайне важно, потому что мы не являемся, да, бизнесом, который продает определенные, ну, там, условно, пылесосы, да, и, или, я не знаю, какой пример лучше привести, продает какую-то специализированную офисную технику. Если бы мы были таким бизнесом, нашей бы аудиторией, да, на которую мы бы направляли все наши мероприятия, привлекающие клиентуру, да, скажем так, было бы, ну, офисное пространство, да, каких-то определенных офисов, в котором нужна была бы эта техника. В нашем случае мы возвращаемся опять же к тому, для кого мы работаем. Мы работаем для тех женщин, да, в основном это женщины, которые сталкиваются с насилием. Кто может столкнуться с насилием? С насилием может, к сожалению, столкнуться каждая. И вот мы здесь возвращаемся к тому вопросу, который ты очень важный упомянула в начале, да, это к такому стереотипу, что если я буду выполнять некие правила, со мной этого не случится. К сожалению, в случае с насилием, с любыми проявлениями насилия, как бы ты ни была одета, как бы ты ни выглядела, какие бы правила поведения ты не использовала.
Насколько бы кроткой ты ни была.
Сколько бы кроткой ты ни была, или дерзкой ты ни была, или способной за себя постоять, не способной за себя постоять, всегда найдется ситуация, в которой ты можешь столкнуться с насилием. К сожалению, вся практика вообще помогающих сервисов, не только нашего, это доказывает, да, что это очень вредный стереотип. К сожалению, да, что ты можешь делать что-то правильно, и тогда тебя это не коснется. К сожалению, насилием может столкнуться каждая, да? То есть мы, нашу аудиторию определяя целевую, да, до которой нам нужно достучаться и до которой нужно донести, что мы есть и мы можем помочь, мы определяем, как все женщины вообще города и в данном случае и русскоязычного пространства, не только города, да, потому что у нас есть онлайн-сервисы, которые безлимитно работают, да, по всей территории России. Поэтому нам очень важно выходить как раз на разные аудитории, да, взаимодействовать с разными аудиториями. Для этого до пандемии существовали наши фестивали, да, такие как фестиваль супергероинь, часики не тикают, Фемфест, который мы впервые, да, провели именно в Петербурге. И в 2019, да, по-моему, году. И здесь вот все эти фестивали, да, они имеют такие названия, привлекающие внимание, они были как раз направлены, с одной стороны, на деконструкцию вот таких стереотипов, да, как тот, что мы уже обсудили, и многих других стереотипов, которые связаны с женщинами, с их ролью в обществе, с их какими-то задачами, сверхзадачами, с возрастом, с профессией, с чем угодно, да, и это действительно привлекало совершенно разных женщин, потому что такие вопросы широкие волнуют всех нас. Мы привлекали разных спикеров из разных сфер, из СМИ, из бизнеса, из фэшн-индустрии, да, и старались вместе разобраться в этих вопросах, деконструировали эти стереотипы. Сейчас, в период пандемии, конечно, у нас нет возможности проводить такие массовые, огромные мероприятия по известным причинам, да, Но у нас не приостановилась эта работа, она даже усилилась, и она усилилась на разных направлениях. То есть мы очень активны онлайн, мы очень активно, опять же, продолжаем взаимодействовать с проводниками, да, скажем так, нашей повестки в соцсетях. Причем в разных социальных сетях мы очень активно распространяем информацию о наших сервисах в барах Санкт-Петербурга. У нас сейчас идет такой новый всплеск, да, новый как это сказать, новый сет, да, программы нашей Safe Drink, когда в тех местах, в которых действительно повышенный уровень опасности существует для девушек, они и персонал этих баров могут увидеть телефоны и контакты, по которым можно обратиться.
То есть вы делаете какой-то тренинг для персонала?
Да, эта программа состоит из нескольких аспектов. Да. С одной стороны, это работа как раз с персоналом баров для того, чтобы они могли маркировать лучше проявление насилия, как раз-таки, да, к вопросу о том, что считать насилием, что не считать, да. И для того, чтобы они в том числе могли перенаправлять информацию и. А с другой стороны, это мерч, определенные, да, плакаты, это бертеркели, так называемые подстаканники, которые вы можете увидеть в ведущих барах нашего города, на которых размещена информация и QR-коды для удобного доступа к тому, чтобы пройти тест оценки рисков, или чтобы напрямую обратиться к нам за помощью, или для того, чтобы зайти на Полину и использоваться алгоритмами.
У нас есть онлайн-приемная, куда можно написать. У нас есть телефон доверия, есть отдельно Полина. И также, я так понимаю, к вам можно обратиться не только за психологической помощью, но и за юридической помощью. Правильно?
Да, все верно. Можно обратиться по телефону горячей линии, на эти обращения, как правило, из Санкт-Петербурга. Телефон звучит как 8-812-327-3000, напомню. Да, если вы находитесь в Санкт-Петербурге, это удобный способ к нам обратиться. А если вам удобнее писать, то работает онлайн-приемная. Мы тоже, наверное, озвучим, да, для тех, кому удобнее на слух воспринимать. И, естественно, это укажем также в описании нашего подкаста. help@crisiscenter.ru. Есть такая почта, на которую тоже всегда можно обращаться. Также на нашем сайте crisiscenter.ru есть всплывающее окно, в которое можно написать, если у вас возникли любые вопросы или есть сформулированное обращение. И, конечно же, у нас работает юридическая приемная, в которой дежурят наши юристы, наши адвокаты, которые в том числе сопровождают, да, наиболее сложные какие-то длительные кейсы впоследствии, вплоть до судебных дел. Как обратиться в юридическую приемную? У нас работает уже весь прошлый год, да, по-моему, у нас работает такой уникальный сервис, как «Юридическая суббота», психолого-правовой сервис. Может быть, про него немного пару слов расскажу.
Да, мы запустили этот сервис тоже в ответ на вызовы пандемии. Он появился летом 2020 года, то есть он уже работает у нас полтора года. Мы запускали его, потому что действительно стало так много юридических запросов, которые к нам приходили в онлайн-приемную для психологинь. И мы понимали, что эти запросы, опять же, анализируя, мы видим, что это те запросы, которые трудно задать голосом юристу. То есть вещи, которые проще все-таки сформулировать и написать. Как правило, это запросы, которые касаются сексуализированного насилия, шантажа интимным фото-видеоконтентом. То есть это вещи, о которых написать легче. И мы увидели, что этот сервис настолько востребован, что мы запустили. То есть как сейчас работает наша юридическая служба. По субботам у нас наши юристы дежурят на горячей линии вместе с психологом. И также параллельно второй юрист отвечает на почту юридическую. То есть нам одновременно можно и написать, и дозвониться для того, чтобы аудиально получить консультацию.
Кому как легче.
И юридическая почта звучит как advokat@crisiscenter.ru тоже. Просто, да, запомнить.
И дозвониться до юриста можно в субботу по нашему телефону доверия 327-3200.
И про юридическую службу еще, ну, как раз, да, важно, наверное, сказать, что действительно вот эта вот вообще идея создания юридической субботы, психолога юридического сервиса совместного, она еще родилась вот как раз от того, что действительно крайне сложно, если мы подумаем о любом запросе, отделить юридическую часть этого запроса от психологической, да, то есть мы всегда в случае насилия имеем дело с состоянием, с которым важно проработать, да, и имеем дело с определенной юридической составляющей, как правило, да, одно без другого не бывает.
И здесь также важно, почему в субботу мы как раз придумали вот этот междисциплинарный сервис «Юридическая суббота», но первичное обращение принимает на горячей линии психологиня. Почему мы так делаем? Потому что, когда женщина обращается, ей проще вначале проговорить свою историю с психологом и уже потом задать целевой юридический вопрос юристам. Потому мы понимаем, что очень трудно отделить психологическую составляющую от юридического запроса. И мы, есть еще такая очень важная история, что психологии мы учим выслушивать тяжелые эмоциональные состояния. Для юристов это, конечно, челлендж, потому что они должны дать рекомендацию, да, и должны получить, по сути, сухой юридический запрос для того, чтобы быть максимально эффективным. Если юристка начинает консультировать психологически на телефоне доверия, наверное, она уже искажает, ну, как бы, да, свои профессиональные компетенции. Я не говорю ни в коем случае, что юрист не должен быть эмпатичным, но мы к нему все-таки идем не за эмпатией, в первую очередь за его знаниями, за его компетенциями, за тем, чтобы он нам, ну, помог простроить именно юридический алгоритм решения проблемы. А вот как раз с психологическими чувствами работают наши психологини. Поэтому мы так часто работаем в междисциплинарной связке с нашими клиентками, где сопровождает и психологиня, и юристы. Вот мы за коллаборацией как раз и здесь междисциплинар.
А как можно помочь вам? То есть, собственно, вам можно задонатить.
Да, все верно, задонатить. Это такой самый простой, очевидный, напрашивающийся способ помочь нам. Задонатить нам можно любую посильную для вас сумму либо на нашем сайте, нажав на кнопочку «Поддержать нас», либо на платформе «Нужна помощь». Это как вам удобнее. И там вы можете как сделать разовое пожертвование, так и что гораздо, на самом деле, круче подписаться на какое-то посильное, пусть даже небольшое, но регулярное, рекуррентное пожертвование. Почему это важно, да, почему мы говорим о рекуррентных пожертвованиях? Потому что если мы имеем больше рекуррентов, пусть даже сумма каждого пожертвования небольшая, мы можем планировать нашу деятельность и планировать бюджет, и планировать, к какому количеству дополнительных, да, наших клиенток мы можем оказать помощь и как. Это действительно очень важно, но это не единственный способ, которым можно нам помочь. Нам очень часто присылают запросы на какую-то посильную помощь, да, нам присылают запросы, могу ли я помочь пострадавшим, которые к вам обращаются, могу ли я кого-то проконсультировать, могу ли я кого-то подвести куда-то и так далее, да, но поскольку мы работаем в той сфере, которая связана с определенными профессиональными компетенциями, мы, наверное, будем об этом еще говорить. Не каждый человек, да, может условно сходу начать консультировать в парадигме кризисного консультирования. Да, для этого нужна серьезная подготовка. Но, тем не менее, этот же человек, если он или она хочет действительно помочь кризисному центру, можно воспользоваться способом как доната, так и информационной поддержки. Не стоит об этом забывать. И это действительно один из наиболее важных для нас тоже способов, которым вы можете нас поддержать. Вы можете сделать репост нашей сторис, вы можете сделать репост любой нашей публикации в Instagram кризис-центр СПБ. Вы можете подписаться на нас в социальных сетях. Это уже будет большая поддержка, потому что чем больше людей знает о нас, тем больше людей делится нашими полезными материалами в любой форме, тем больше как бы количество тех женщин, которые могут столкнуться с насилием прямо сейчас, мы сможем помочь.
То есть они будут знать, конечно, куда они могут обратиться. И раз я здесь представляю поколение зумеров, так сказать, я хочу рассказать про фестиваль «Невиновата», который проходит с 2018 года. Я не имею к нему какого-то организаторского отношения. Я всегда смотрела на это со стороны. В прошлом году смотрела онлайн-концерты, которые проводили ребята, купила шар. Музыканты, и не только со всей страны, и не только по России, они собрали такой музыкальный фестиваль, на котором они выступают. А все собранные деньги они отправляют в кризисные центры своего региона или в какой-то, ну, кризисный центр, который работает по всей России. Мне кажется, это действительно очень классная акция. И этот вариант, когда ты не профильный специалист, и ты хочешь помочь, ну, допустим, ты музыкант или дизайнер или еще что-то, и ты делаешь, ну, или, собственно, какой-то концерт, какую-то лекцию, ты можешь сделать даже свой мерч тематический, и часть из собранных средств отправлять в какой-то кризисный центр. То есть, мне кажется, вот это очень классная вообще возможность того, что ты можешь, по сути, делать что угодно, но если у тебя есть желание помочь, ну, ты можешь своими навыками что-то придумать, если у тебя есть желание, и просто найти, ну, кризисный центр в своем регионе, и, собственно, отправить им какую-то часть денег. И при этом я еще хочу сказать, что это действительно, мне кажется, очень классно, что это рассчитано на молодежь. Ну, то есть вот это всегда, ребята всегда делают мерч, который классно носить, наклейки, которые ты хочешь наклеить. Ну, то есть, мне кажется, еще лет 10 или даже 5 лет назад такого представить вообще нельзя было.
Да, я абсолютно точно, абсолютно согласна. Ну, тем более, что, конечно, мы должны поблагодарить здесь команду Невиновата Фест за то, что они систематически поддерживают, в том числе, наш кризисный центр. И они очень, я знаю, серьезно, да, относятся к тому, чтобы выбирать, да, именно организации, которые действительно работают. То есть,
да, они прямо делают факт-чекинг.
Да, у них есть целый департамент, да, факт-чекинга, при том, что все это делается руками активисток и действительно неравнодушных людей, которые хотят сделать очень полезное дело. И здесь очень важно, мы затронули тему о том, что, ну, действительно, как мы уже говорили, да, каждому лучше всего, каждый себя проявляет в том, что он умеет в своем деле. И для того, чтобы помочь кризисному центру для женщин, совершенно не обязательно быть консультанткой, да, или там начинающей консультанткой, или помогать прямо вот напрямую, да, что называется, в лоб. Хотя такие способы, конечно, мы тоже очень приветствуем, если на это есть компетенция. Но если ты дизайнер, если ты музыкант, если ты, ну, не знаю, изготовляешь какой-то классный мерч и вообще хочешь быть в тусовке тех людей, которым не безразлична проблема насилия, гораздо круче примыкать вот к таким уже самоорганизовавшимся, причем, что важно, горизонтальным сообществом, а именно таким является команда «Невиноваты Фест», насколько мы с ними имели возможность взаимодействовать. Таким образом, вы вместе донесете свой посыл до гораздо большего количества людей. И здесь происходит взаимодействие музыкантов с аудиторией, и не только музыкантов, потому что я знаю, что мы, и не только мы, представительницы других женских кризисных центров, имели слово на, в рамках «Невиноваты Фест», и это была часть таких мероприятий образовательных для широкой публики, где люди могли узнать, что действительно кризисный центр – это вообще не что-то жутко страшное, да, что-то жутко закрытое, что-то такое бюрократизированное и близкое к такому, да, пасконному понятию, как собес, да, или что-то в этом роде, да, потому что, ну, как бы познакомиться в лицо – это очень важно, да, и как бы очень многие нам присылали после того, как «Невиновата», да, делала какие-то репосты, вау, вы кризисный центр, у вас есть Инстаграм, но это действительно в нашей сфере редкость. Мы, наверное, как бы очень один из очень немногих кризисных центров, у которых есть действительно Инстаграм, но все меняется, и я думаю, что как бы там через 5 лет мы увидим, что у многих кризисных центров есть Инстаграм, но помогать-то мы должны сейчас и взаимодействовать с той аудиторией, у которой есть Инстаграм, и которая, по сути, использует именно его для поиска возможной помощи, нужно уже сейчас. Поэтому как бы мы задумываемся над этим, мы выходим в том числе на такие площадки, и мы очень надеемся на дальнейшее сотрудничество и желаем вообще фестивалю всяческого процветать.
То коллаборация – это действительно способ сейчас, наверное, самый эффективный. Вот как вы можете и как мы можем помогать нашим клиенткам, потому что в коллаборации мы усиливаемся. Так и то, как можно помогать нам, потому что действительно объединения формальные, они нам помогают. И это самый легкий способ взаимодействия, нежели с каждым точечно отдельным потенциальным актором, да, который хочет помогать, не знает как. И дальше мы начинаем придумывать, а как же он может нам помочь. То есть на самом деле классно, когда есть уже что-то, к чему можно примкнуть. И мне еще кажется, это тоже отдельная история, которая, ну, для меня точно стала особенно важной в прошлом году, потому что мы, ну, в 2020-2021 году, наверное, больше всего за всю 30-летнюю историю мы начали работать с частными пожертвованиями, как с коллаборациями, так и с частными пожертвованиями. Очень долго мы вообще никогда не собирали деньги на горячую линию. Почему? Потому что, ну, честно говоря, крайне мало жертвовали, и даже сейчас мы знаем, что женским организациям за 2021 год, за 2020 год, хотя этот год был самым мощным... Мы знаем одну очень интересную историю. В 2020 году частных пожертвований на благотворительность России была собрана рекордная сумма. Но от этой суммы только 3% было собрано в пользу женских некоммерческих организаций. То есть мы, опять же, находимся вот рядом с этими 3%, такие же суммы сборов у бездомных, мигрантов. То есть мы попали в самый-самый уязвимый кластер. И мы понимаем, да, что большая часть всегда жертвуется, конечно, на помощь детям, конечно, на помощь животным. И здорово, здорово, что это так.
Другое дело, что вы бы хотели немножко изменить вот эти 3%, да, и выйти, ну, в более как-то, да, в более ресурсную такую и устойчивую сторону, потому что пока ты понимаешь, что ты можешь собрать там условно от общего количества 3%, ты не можешь опираться на эту сумму и думать, что, о, классно, я сделаю свой сервис максимально устойчивым, нам надонатят. Вот сейчас мы понимаем, что нет. В прошлом году мы действительно, когда развернули компанию по сбору, мы поняли, что, о, да, классно, мы можем собрать. Мы вернемся к «Не виновата», да, и как раз «Не виновата» нам ежегодно донатит в среднем на 3 месяца работы нашей горячей линии. Это безумно круто. Но мы понимаем, что это тоже не оверустойчивая история. Дай бог, чтобы эта инициатива вообще жила вечно, но все равно мы как будто от чего-то зависим. И мы понимаем, что у нас появились рекурренты. Это вообще большая победа для нас, потому что даже там 300 рекуррентов, это очень классно, ежемесячных. То есть 300 человек, которые каждый раз, каждый месяц подписаны на ежемесячное пожертвование, это уже круто. Мы понимаем, что цифра будет расти, но это уже как бы такая история про устойчивость. И мы часто как раз говорим о том, что вот, опять же, некоммерческим организациям очень трудно, они не могут там... недостаточно государственного финансирования, они привлекают зарубежное финансирование, они рискуют стать иностранными агентами. Боже, боже, что же делать? Вот мне кажется, что ну, у меня есть на это ответ всегда, потому что мне хочется говорить, ребята, ну вы тоже, я понимаю, что очень легко в социальных сетях писать о том, как все вокруг страшно. Но на самом деле, если ты вкладываешь какую-то лепту, материальную или нематериальную, в поддержку некоммерческих организаций, это уже гораздо большее действие, нежели, опять же, просто выражать безмерно нам сочувствовать.
Я на самом деле совсем с этим согласна, то есть я об этом вообще задумалась несколько лет назад, опять же, из Инстаграма, потому что Аня Сахарова, такая блогерка и журналистка, она придумала хэштег «Я немного помогаю». И вот я тогда как раз подумала о том, что, блин, действительно, ну, я не могу там отправлять каждый месяц 1000 рублей, но я могу отправлять каждый месяц 50 рублей. Как бы я от этого, ну, абсолютно не пострадаю. И у меня есть там несколько фондов, которым я доначу какие-то разные суммы, потому что там у кого-то нет нижнего порога, у кого-то есть какой-то нижний порог. То есть, в общем, у кого-то нет какого-то нижнего порога, у кого-то есть какой-то нижний порог, но это не принципиально сейчас. Суть в том, что действительно вот есть такое вот ощущение, что для многих людей благотворительность или какая-то большая сумма денег, когда ты, ну, там, богатый, либо вот ты там идешь в Макдональдс, заказываешь себе что-то, и тебе говорят, хотите вы остаток перевести детям? И ты в этот момент как бы стоишь и думаешь, ну, как бы неловко отказаться, да, давайте. Но мне кажется, важно сказать, извиняюсь за левацкий вброс, но вот все вот эти вот схемы у Макдака, у KFC, они таким образом сами уходят от налогов. Поэтому гораздо лучше, если вы задумаетесь над тем, кому вы хотите приносить деньги самостоятельно. То есть вы можете зайти опять же на тот же самый портал «Нужна помощь» и вот прям осознанно просто выбрать. И от этого вот это чувство, на котором, собственно, как раз и играются вот эти моменты в кассе Макдака или KFC или еще где-то, ну, вы будете делать это осознанно, и вы будете понимать, что, ну, вы действительно помогаете, даже если вы там, получается, ну, 31 рубль в месяц кому-то жертвуете.
Да, и я абсолютно согласна, и более того, если, ну, уж вообще честно поделиться своими чувствами, когда мне на кассе предлагают оставить остаток, то почему-то, да, у меня возникает невольно, да, все равно у части меня возникает ощущение того, что мной пытаются манипулировать. Это неплохо, нехорошо, это, ну, тоже имеющий право на существование, естественно, способ сбора, и действительно я, ну, как бы испытываю радость от того, что, да, я оставила эту сумму, большая часть меня, но где-то, да, вот эта вот мысль закрадывается, и мы, как помогающая организация, хотели бы избежать, да, вот этого даже осадочка, потому что нам важно, да, точно так же, как нам важно, чтобы наши клиентки, вот для них был максимально низкий барьер для того, чтобы просто обратиться за помощью, да, это, ну, как бы мы работаем на это во всем, да, в том числе там психолого-юридический сервис, когда ей не нужно самой отделять психологический запрос от юридического, ей поможет в этом специалист. И заканчивая тем, что наши благотворители тоже должны чувствовать себя комфортно. А максимально комфортно мы чувствуем себя, когда мы сами выбрали, да, кому мы жертвуем, и эта сумма для нас абсолютно посильна, то есть не является каким-то таким дырой в нашем бюджете. Пусть это будет рубль, но ты будешь чувствовать себя тем человеком, который вносит реальный вклад. А мы, как специалисты, которые работают в этой сфере, сейчас подтверждаем, что действительно, внося рубль в день, вы вносите реальный вклад в борьбу с партнерским насилием. И это абсолютно не пустые слова. И как бы действительно важно не думать, что ну, кому же поможет всего этот один рубль. Это очень поможет многим. И поможет и на том, в том числе, уровне, что вы вот этим вот одним маленьким рублем говорите другим людям, что я помогаю, и ты можешь помогать.
Вот, кстати, очень важный момент, мне кажется, не стесняться этого и, наоборот, писать об этом. Опять же, вот отличный хэштег «Я немного помогаю», или там, вот опять же, когда ты, ну, донатишь на «Нужна помощь», там, насколько я помню, тоже как раз появляется окошечко, что типа «Я задонатил», там можно поделиться этим, чтобы все вокруг увидели.
Ну, это действительно очень важный вопрос, раз уж мы говорим как организация, организации, да, потому что многие наши коллеги тоже, да, начинают сейчас говорить активно об открытости, подотчетности, да, о горизонтальности, о прозрачности.
Да, как бы, где чтобы деньги, это не было, все,
да, чтобы это не было пустыми словами, важно соответствовать этому как бы во всем. И прежде всего, да, быть подотчетными теми людьми, которые помогают, и теми людьми, которым мы помогаем. Да, поэтому каждый заинтересованный человек может зайти опять же на наш сайт crisiscenter.ru и в разделе «Отчетность» увидеть полную отчетность исчерпывающую, которую мы размещаем ежегодно. И в этом году мы сделали формат еще более интерактивным, поскольку уж у нас не было возможности проводить какие-то массовые мероприятия, мы решили сделать еще дополнительную видео-версию нашего отчета. И, конечно, если у вас остаются после прочтения или просмотра, в данном случае, видео-версии отчета, какие-то любые вопросы, то всегда мы на связи, можно написать нам и уточнить, да, но все отчеты о расходовании денежных средств и в том числе пожертвований мы размещаем.
Кстати, мне кажется, это вообще такая важная, важная культура вот именно открытости, когда мы пишем, там было собрано столько-то пожертвований и на что они направлены. И здесь еще важно в самом начале говорить, на что ты собираешь. Потому что кто-то действительно говорит: девчонки, вы очень классные, вы мне нравитесь, вот вам, я вам доверяю. И тратьте куда хотите. Есть такие типы пожертвований, они называются на уставную деятельность. А уставная деятельность – это то, что организация себе прописала в уставе, выложила на сайт, ты почитал, так, о, классно, миссия мне нравится, виды деятельности нравятся, вот я и буду поддерживать. Но очень многие люди хотят жертвовать напрямую помощь. И именно поэтому мы в первую очередь собираем на горячую линию, потому что горячая линия – это история, которая мало интересна донорам, будем откровенны, потому что помогать тем, кто уже пострадал с точки зрения донора, это не самая интересная история, а интересно работать на профилактику. А вот как раз конкретным частным жертвователям, мне кажется, ну и мне самой было бы очень психологически комфортно поддерживать сервис, когда я понимаю, что условно мои 100 рублей там в месяц или 30 рублей в месяц тратятся на то, чтобы каждый день горячая линия отвечала голосом живого человека, живой психологини, там, кризисный центр для женщин, слушаю вас. Для меня было бы это важно. И именно, ну, вот мы собираем под конкретные наши сервисы. Это горячая линия, это онлайн-приемная. Иногда мы, сейчас, пока мы не запускали сбор, но, возможно, мы будем собирать на юридическую помощь. То есть гораздо приятнее понимать, что ты вложился в конкретное дело, нежели, опять же, да, уставная работа. Хотя это не менее важно для организации. Но вот такая прозрачность изначального сбора, мне кажется, это уже как-то очень поддерживает.
Ну да, и здесь для нас важно, конечно, давать выбор на нашем сайте и на платформе «Нужна помощь», да, открытые, как правило, разные сборы, когда человек сам может или сама может определиться в том, что важно ей или ему поддержать.
Есть еще очень важная, как мне кажется, вещь благотворительности. Когда мы смотрим там на публичную НКО, которая открыта, допустим, как мы, вот, то создается ощущение, что наша деятельность, ну вот условно, ты жертвуешь, а на твои деньги проведут фемфест, предположим, да. И для нас тоже важно говорить, что большинство наших ярких, то, о чем я уже, кстати, говорила, перебрасывала мостик, большинство ярких компаний, я не знаю, каких-то медиа-инфоповодов. Это все делается специально, намеренно, бесплатно. С разной точки зрения. С одной стороны, это вовлечение там, представителей бизнеса, там, частных инициатив и так далее в решение проблемы. А с другой стороны, нам важно говорить, что такие мероприятия, отчасти они бюджетированы, но большую часть, вообще все, что можно получить, и даже нельзя бартерно там, на инфоподдержке и так далее, мы это делаем бесплатно. Но, и повторю, ни один рубль там, пожертвованных нам денег никогда не тратился на фемфесты условно или на выплату гонорара борду, кстати, никогда не тратился на командировки, поездки и так далее. То есть, если вдруг вы видите, что кризисный центр, ну, сейчас понятно, что из-за пандемии мы гораздо меньше куда-то можем выезжать, да, но если мы видим, что кризисный центр поехал куда-то на конференцию, вы действительно можете быть спокойны, что это за счет либо приглашающей стороны, да, но это ни в коем случае не ваши деньги, которые мы взяли и поехали на них кататься.
Мы переходим ко второй части, такой более общей. И до этого мы уже говорили о том, что, ну, вот есть какие-то ожидания пострадавших, как будто есть какие-то непрописанные истины. И говорить обо всем об этом открыто и честно, собственно, стыдно. Возвращаясь к названию нашего подкаста. И при этом мы опять же говорили о том, что вот еще там 5 лет назад сложно представить такой фестиваль, как «Не виновата», и какое-то сообщество, и вообще то, что там поддерживать пострадавших от насилия и говорить какие-то, ну, прописные истины о том, что бить людей там – это плохо, что, ну, 5 лет назад этого как будто бы не было. И мне кажется, это как раз приводит нас к тому, что, ну, такой публичный феминизм и разговор о феминизме, который у нас сейчас есть, вот в начале 2022 года, как бы даже 5 лет назад его не было.
Да, я думаю, что мы безусловно можем говорить о том, что 5 лет назад такого разговора бы в принципе не было, не только за счет того, что подкасты как бы еще только развивались, но в принципе даже бы того мы бы, наверное, там не сели, не пообщались бы на эту тему.
То есть это было бы, ну, там на кухне вот так вот шепотом, что там даже, ну, реально я вот помню, что когда я бросила университет, это как раз было 5 лет назад, как бы феминистка — это было просто супер плохим словом. Типа, ты чё феминистка, ты чё из этих? И там, не знаю, обязательно, если ты феминистка, то ты там ненавидишь мужчин с зелеными волосами, там, не знаю, лесбиянка. И сейчас, мне кажется, наконец-то такого нету. И вот, насколько я понимаю, что вот вы как, и как сотрудницы НКО, и как отдельно, ну, личности, вы считаете себя феминистками?
Да, конечно. И более того, сам кризисный центр изначально позиционировался как феминистская организация, и мы всегда говорили о том, что мы феминистки. То есть нельзя работать в кризисном центре и не быть феминисткой. Нельзя защищать права женщин и не быть феминисткой. И допускать оговорки: я не феминистка, но я за женщин, за то, чтобы женщин не били. Это, по сути, такая казуистика, противоречия просто, ну, да, полная.
Здесь как раз на эту тему у нас недавно буквально состоялась тоже дискуссия с одной из коллег по работе, вот как раз по помогающей организации, естественно, мы не будем ее называть, которая высказала идею о том, что, ну, я помогаю женщинам, но я не феминистка, ни в коем случае не называйте меня, пожалуйста, феминисткой. И мы задались все вместе вопросом, да, как бы о том, можно ли, не будучи феминисткой, вообще оказывать помощь женщинам. И если мы... Здесь важно еще понятие, да, опять же, как мы определяем насилие, вот то, с чего ты начала, да, что феминизм, да, и все, что ты назвала, зеленые волосы, это было плохо, да, там все-все... Сейчас это, конечно, немного по-другому, но опять же, да, мы имеем дело с очень разными слоями, да, их очень много, этих слоев, и, на мой взгляд, развивается все параллельно. С одной стороны, идет очень мощная, да, такая общественный резонанс вокруг темы феминизма и вокруг вообще любых проявлений там насилия, определения и деконструкции понятия насилия. Это идет, да, эта тенденция очень сильна, и действительно мы бы не говорили об этом 5 лет назад, вот так вот, да, как бы на такую широкую аудиторию. А с другой стороны идет вот эта вот линия, да, которая сохраняет свое такое подводное течение.
Такое, опять же, слово «стагнация», мне кажется, здесь уместно.
Да, и мне кажется, что это все сосуществует, это, опять же, вопрос таких мыльных пузырей, что каждый живет в своем пузыре, и если мы говорим о том, что если мы начинаем разбирать понятие, да, феминизм, что такое на самом деле понятие феминизма, если отбросить от него любые коннотации, да, которые там вы слышали где-то, плохие, хорошие, любые, что это по сути, да, это и есть то, чем мы занимаемся, да, по сути.
Это как будто к самому слову «феминизм» оно было настолько непонятным и нежелаемым быть осмысленным, что к нему прилипло очень много внешних, по сути, характеристик. То есть, если мы говорим, да, слово «феминизм», вот как раз и идет эта история, да, визуальная, как эта девушка выглядит, которая называет себя феминисткой, какая у нее сексуальная идентичность и так далее, и так далее. Но это все же, по сути, абсолютный обвес. То есть, и можно быть такой, можно быть такой. Как раз феминизм абсолютно про свободу и про разность. Поэтому, ну, тут могут быть совершенно разные варианты, но почему-то люди прицепляются именно к внешним факторам, к очень таким условным, а в суть не заходят. Вот это удивительное. Вот с этим явлением, да, и ну, с этой позицией, по сути, жизненной произошло такое очень сильное искажение. Когда, допустим, публичная персона может говорить: я феминистка, но я не лесбиянка. То есть как
это? Для чего это уточнение было? Хочется
сразу: я феминистка, но я нормальная.
Или да, я феминистка, но и при этом я нормальная. То есть здесь мы видим такую попытку сесть сразу на два стула, да, с одной стороны, в поезд прогрессивного движения, да, то есть мы хотим быть рядом с теми людьми, которые сейчас идут по прогрессивной дорожке, и при этом мы хотели бы сохранить лояльность тех людей, для которых феминизм – это что-то страшное, да, то есть тогда ты, и поэтому только этим я могу объяснить вот наличие этой оговорки. Я феминистка, но вы не подумайте, да, я нормальная, у меня, посмотрите, нормальные волосы,
мужчина,
у меня есть муж, да, для чего эта оговорка, то есть можно ли ограничиться тем, что ты просто сказала, что я феминистка. А на самом деле, с другой стороны, да, можем ли мы обойтись без оговорок и без того, чтобы объяснить это понятие? Зависит, опять же, от аудитории. Да? То есть, если у нас задача как бы изменить в аудитории, чья оптика и слух уже настроены на агрессивное достаточно восприятие этого термина, наверное, мы можем дать какие-то пояснения, но не такие, что я феминистка, но вы не подумайте, я нормальная, да? Я феминистка, и я вкладываю в это понятие то-то, то-то и то-то, да? Вот это объяснение, наверное, было бы более продуктивно и подходяще. Возвращаемся опять же к нашей миссии. Организация наша помогающая. Мы именно работаем для того, чтобы помогать. И для нас феминизм, да, и все его проявления существуют в практическом приложении, да, то есть мы практики.
Вы каждый день занимаетесь защитой прав женщин.
Да, что мы делаем? Да, мы помогаем женщинам в ситуациях насилия. Какие ситуации насилия наиболее распространенные, да, мы можем зайти на наш сайт, опять же, crisiscenter.ru и посмотреть, какие топ-10 запросов приходят в наш центр годами, да, то есть эта статистика сохранится годами. Это физические угрозы, это угрозы убийством, это в последнее время очень распространен киберсталкинг, да, кибернасилие по понятным причинам.
Шантаж.
Кто по статистике осуществляет все это насилие, которое мы видим в этих топ-запросах. Его осуществляют, к сожалению, партнеры. Кем являются эти партнеры? Эти партнеры являются, как правило, да, в большинстве случаев, это мужское насилие в отношении женщин. Да, это есть такой достаточно устоявшийся термин. И мы приходим к тому, что мы занимаемся помощью в подавляющем большинстве случаев женщинам, которые пострадали от насилия мужчин. Если мы вернемся опять же к той ситуации, которую мы обсуждали ранее, да, что раньше к нам обращались в основном уже на этапе тяжелых физических повреждений, сильные угрозы, угрозы убийством, как правило, да, то есть в самом критическом случае только шли в кризисный центр за помощью. А сейчас, спустя 10 лет, мы видим тенденцию к тому, что к нам могут обращаться и когда происходит психологическое насилие, когда произошел первый удар, а не уже угроза убийством, да, то есть эта ситуация улучшается. Благодаря чему? Благодаря тому, что мы больше говорим об этом, мы больше говорим о феминизме в том числе, да, и для нас феминизм, да, вот как бы, что если мы попробуем, ну, вот это понятие приложить именно к нашей деятельности, это именно вот это именно то, что мы маркируем насилие как насилие, мы обращаемся за помощью в ситуациях этого насилия, и мы можем получить доступ к этой помощи, мы видим эту проблему, да, мужского насилия в отношении женщин.
И относительно каких-то более общих кругов мы учимся говорить об этом.
Да, и мы учимся тоже в том числе, мы не говорим, да, сейчас с позиции, что мы помогающие организации, мы знаем, как, если ты меня попросишь сейчас дать определение, да, что для меня там термин феминизм или термин харассмент, да, даже любой, да, даже очень определенный уже термин, который все знают ответ, то здесь нужно подумать и учесть очень много факторов в нашей работе, да,
чтобы сказать, определить дефиницию.
Да, определить, что это для нас в практическом поле, потому что мы можем, как помогающая организация, думать только вот в этом направлении, да, это своего рода, может, даже деформация, да, такая, что это дает нашим клиенткам. И мы считаем, что невозможно действительно не быть феминисткой, если ты помогаешь женщинам или работаешь в этой сфере, или говоришь об этом, ты уже вносишь вклад в движение феминизма.
Очень часто, да, женские организации говорят, мы не хотим в публичном поле называться феминистками, потому что есть риски и так далее, да, есть риски общественного осуждения, есть риски там, дополнительных проверок за трансляцию публичной позиции. Но это очень интересно, но мы никогда не говорили, что мы не феминистки. Более того, в публичном поле, в публичном пространстве мы очень открыто артикулируем феминистскую позицию, фемоптику. И ну, вот последние 5 лет точно там, на всех площадках, в принципе, если там открыть наш сайт, там очень много феминистской символики. Если смотреть наш Инстаграм тоже. То есть это открытая публичная позиция. И за эту позицию нам, мне трудно даже вспомнить историю, чтобы нам было как-то дискомфортно, да, кроме там каких-то, ну, желтоватых журналистов, которые мы как раз производим. Это очень странное впечатление такого нормализованного феминизма, да, как будто есть трушный феминизм, а есть вот такой вот, как у нас.
Вот, знаете, как будто вы какие-то такие серьезные тети, которые занимаются вот серьезной работой, и опять же вот есть какие-то там...
Да,
вот они.
Да. Там была прекрасная история, как журналист, который хотел сделать расследование про страшных, ужасных феминисток, но он просто нам об этом не говорил, он несколько раз в ходе интервью задавал вопрос, а точно ли мы феминистки? То есть... Но мне кажется, опять же, чем больше там, высказываний о том, что я феминистка и я такая, мне кажется, и для организации, и для личностной какой-то персоны это очень классно, потому что тогда появляется очень-очень разный набитый портрет, да, а не только вот какое-то абсолютное мифотворчество, потому что любой миф вообще боится, мне кажется, правды и открытости. Вот. И как только мы будем больше говорить и меньше стесняться, потому что, не знаю, вот лично меня безумно всегда фрустрирует, когда человек стесняется в публичном поле говорить, что там условно я феминистка. Это очень
расстраивает.
Да, меня расстраивает, потому что я вижу в этом, не знаю, для меня в этом что-то всегда отдает мизогинии, и я начинаю тревожиться.
Ну, скажем, в этом смысле мне кажется, что есть люди, да, которые не работают в помогающей организации, не выбрали для себя этот путь осознанно. Они могут иметь, условно говоря, причины не говорить об этом там, на каждом углу или в определенной обстановке, где ты чувствуешь опасность. Да? И, естественно, такие ситуации есть. И мы ни в коем случае не призываем там, наших клиенток сейчас пойти, я не знаю, в футбольный бар и встать на трибуну, выключить трансляцию матча и сказать «я феминистка». Да? Нет, мы говорим как раз о том, что, наверное, расстраивает больше всего, когда те люди, у которых... Но этих рисков объективно мало. Они уже работают в этой сфере. Они уже оказывают помощь. Они вообще, это их миссия, вносить вклад в том, чтобы положение женщин становилось лучше. Они выбрали для себя этот путь. У них есть определенные привилегии. И они не говорят об этом. Да? Вот здесь... Нам очень обидно. Вот как-то это выглядит так.
Та ситуация, которую вот мы рассматривали все предыдущие полчаса про насилие в каких-то, ну, супружеских, романтических отношениях, это, ну, не единственное насилие, и что на самом деле... И почему вообще так получается, что именно мужчины обычно, ну, совершают какое-то насилие над женщинами? Ну, я думаю, что это будет не секрет, если мы скажем, что это от того, что, ну, у мужчин больше власти. И причем не в плане, что именно там власти как... каких-то ресурсов, хотя и это тоже, но в плане того, что, ну, у них больше сил, на их сторону автоматом как будто встанет больше людей. То есть мы, опять же, можем затронуть тему того, что, ну, мужчин обычно как будто бы проще берут на работу, мужчины статистически больше зарабатывают. То есть если мы возьмем там ситуацию в довольно-таки, допустим, какой-нибудь мифической прогрессивной компании на какую-нибудь прогрессивную должность, и если там будет мужчина и женщина, то женщине могут сказать: вы забеременеете, поэтому мы возьмем мужчину, или там взять женщину просто на меньшую зарплату. То есть вот если мы начнем вот эти все примеры разбирать, окажется, что систематически у мужчин, в принципе, больше власти все еще. И как бы исторически так сложилось, что, ну, знаете, женщинам не так давно дали права, и они их вообще-то очень сильно отвоевывали, и им тоже говорили, типа, ну зачем вам голосовать, и вот это вот все. Нам нужно объяснить, что за власть, я имею в виду не власть в плане там, какая есть у босса корпорации или власть, которая есть у президента, а власть как, помогите мне, как,
возможно, совокупность
факторов,
да, которые делают тебя сильнее. Совокупность неких привилегий.
Наверное, да, то есть, так, да, да, наверное, власть можно заменить словом привилегия, опять же, в какой-то степени.
Ну, скажем так, они взаимодополняют друг друга, идут рядом, идут за ручку всегда. Ну, здесь, опять же, да, возможно, как бы. Естественно, уже много спикеров, да, и много материалов, и много книг существует, которые говорят об этих непреложных фактах, да, про которые ты рассказала, да, что касается глобальной статистики. И опять же, статистика, которая на нашем уровне помогающей организации, подтверждает то, что, конечно, да, в основном насилие совершается мужчинами, и, конечно же, то количество обращений, которое мы можем анализировать, которое за последние годы поступает не только в ситуациях угрозы жизни, но и на более ранних этапах, она подтверждает абсолютно эту статистику, да, то есть если мы говорим не о там, ситуации угрозы убийством пока, да, а о ситуации о том, кто начинает использовать давление, да, и как это давление используется, конечно, в этом участвуют часто привилегии, в том числе это очень просто проследить на примере того, что мы можем посчитать, на примере финансов, например, да, как бы действительно, да, очень частая ситуация, в подавляющем большинстве мужчина там зарабатывает больше. Тот мужчина, который имеет в своих руках все финансовые рычаги, достаточно легко может их использовать для того, чтобы принуждать, заставлять свою партнершу делать то, что он хочет, да, вне зависимости от ее желания. Это действительно там подтверждает опыт наших психологинь. Конечно же, говорить о привилегиях.
Мне кажется, нужно вообще нам, наверное, остановиться на вот значении слова «привилегия», потому что в России его как-то особенно сильно боятся. То есть люди всегда такие, типа, нет у меня никаких привилегий, мы все одинаковые. И нужно, наверное, и, как мне кажется, вот важно тоже сделать на этом акцент и сказать, что привилегия – это не значит, что вот у тебя есть все, а у другого человека ничего. Просто так получилось, что с тем набором, с которым ты родился – у тебя, возможно, больше возможностей, чем у другого человека. То есть, если мы скажем, например, что ты здоровый, а другой человек с инвалидностью, то у тебя есть привилегия здоровья, но это не значит, что ты персонально виноват в том, что другой человек с инвалидностью. Просто, типа, просто ты можешь жить на другом уровне, не замечая проблем, с которыми сталкивается человек, у которого этой привилегии нет. Вот я надеюсь, что это поможет как-то расслабиться с этим словом. Тогда напоследок я хотела бы еще добавить такую традицию в конце выпуска советовать какие-то фильмы и сериалы, Какой-то единой темы у нас сегодня не было, поэтому мы просто посоветуем, какие-то фильмы, может быть, сериалы, которые вот связаны с феминизмом в таком широком смысле.
Мне, наверное, по итогам совсем недавнего просмотра мне откликнулся и просто так, и откликнулся именно такой замечательная история о том, что женщины на протяжении многих лет могут сохранять дружеские отношения. Это как раз то, что для России пока очень трудно, да, мы все знаем наши как раз пословицы, поговорки о женской дружбе, да, и вот эта вечная такая история про то, что женщины вообще соперницы и так далее. Для меня было очень прикольно смотреть на то, что девчонки сохранили отношения, и это очень здорово. То есть, и вообще, для меня это история о том, что женщине есть очень много ресурсов, как раз ресурса для женщин. И, в общем, это вообще вот какая-то, ну, замечательная история.
А название ее?
И просто так.
А, так и называется.
Да, и просто так.
Это продолжение секса в большом городе.
Да.
И на самом деле я могу просто пару слов добавить, что очень здорово, что они ввели туда новых персонажей совершенно разных, да, и если сравнить, да, если вот, например, заходить на просмотр тех серий, которые были сняты там цать, наверное, лет назад, то я знаю, что многие по ним изучали английский язык, потому что я, ну, как бы, да, когда ты пытаешься поддерживать язык, не забыть, то, ну, реально ты понимаешь, насколько поменялось даже, ну, как бы в более гораздо прогрессивном таком обществе, да, и вообще городе, как насколько поменялась вот эта норма, и она поменялась как раз благодаря тому, что просто они говорили. Мне кажется, что еще очень важным таким заходом вообще в тему может стать просмотр не только художественных, но и документальных каких-то сериалов, в том числе была, ну, большой достаточно вброс сделал эту тему HBO, по-моему, да, которые сняли серию расследований тех преступлений, в том числе с сексуализированным насилием связанных, которые были, опять же, давно, да, и опять же мы можем проследить, насколько все поменялось и насколько раньше не только в нашем там российском обществе, а вообще в общей мировой практике было не принято говорить об этом, не только в среде вообще нашей бытовой среде, но и в среде достаточно таких людей, облеченных властью и привилегиями, и женщин в том числе. То есть насколько сложно, да, это к вопросу, почему они молчали, да, которым мы задаемся, ну, это такое прямо общее место критики вообще феминизма, о чем раньше там об этом не говорили, раньше же все нормально было, и вам все нравилось женщинам, да?
Вы нас просто не спрашивали.
Да, на самом деле, как бы, я не боюсь сейчас название набрать, да, но было точно расследование про пресловутого Джеффри Эпштейна, был фильм про то, что происходило в сборной по... Атлетик А, фильм называется. Ну, опять же, из такого, то, что лежит на поверхности, был фильм про Майкла Джексона. И вообще,
ну,
да?
Ну, кстати, да, который российская интеллигенция, мне кажется, просто пропустила мимо глаз.
И, наконец, вот свежепросмотренный мной фильм «Аллен против Фэрроу», да, когда речь идет о судебных разбирательствах, которые были между там Мией Фэрроу и Вуди Алленом. И к вопросу, да, там, кто продолжает смотреть фильмы, да, и к вопросу гения и злодейства, скажем так. Это тоже очень интересные, как бы, такие поводы для рефлексии на основе реальных событий. Действительно, это очень сложно, и только, опять же, да, если возвращаться к вопросу и тех же привилегий, каких-то вот сложностей перехода в новую реальность, очень сложно и тем людям, которые были долгое время поклонниками творчества этих людей, принять то, что происходило там за закрытыми дверьми. Это тоже большой вопрос технологии этого принятия. Мне кажется, это еще нам предстоит освоить, как бы,
Да, потому что с этим все очень сложно.
Я думаю, что тут еще можно, если пошла история про расследование, я бы точно добавила американскую историю про преступление импичмент. Именно я бы рекомендовала его посмотреть, потому что мне кажется, что он у всех вызовет отклик. Вот мне кажется, там как раз нет режиссерской оценки, да, понятно, когда есть документалка, там трудно вообще отследить. А здесь иногда бывает, ну вот как, да, история про оправдание. Там настолько четко показан механизм, как ты во всем этом можешь оказаться, и кто, по сути, несет ответственность, и кто даже понес ответственность, да, как работает этот перевертыш, мне кажется, вот...
Нужно, наверное, сказать, что это про Монику Левински.
И про Билла Клинтона. На самом деле, это здоровский пример тоже с точки зрения того, как, опять же, да, вот все те документалки, которые мы перечислили, и в том числе история, американская история преступлений, импичмент, они рассказ ведут о не самых, да, непривилегированных женщинах, которые стали, по сути, пострадавшими в этой истории. У всех этих женщин была власть, да, всех их спрашивали неоднократно, почему вы, типа, молчали столько лет. Все они, как бы, имели большое количество достаточно привилегий, и, несмотря на это, им было трудно, да, вообще об этом рассказать, и вообще очень трудно было доказать вообще, что, ну, это была в большей степени ответственность мужчин, да, вот во всех этих ситуациях, но это не так, потому что они мужчины, да, здесь вот как бы в, да, истории преступления очень четко дается механизм, как используется власть, а тут в прямом смысле власть, потому что здесь идет речь о политической фигуре, да, для того, чтобы произошел victim blaming, вообще очень, очень массовый, очень серьезный, на очень много лет, и мне кажется, что с последствиями до сих пор очевидно. А что же говорить о менее привилегированных, и если смотреть эти все сериалы, фильмы вот как раз с желанием разобраться, то все становится очевидным. И мне кажется, что несмотря на то, что в этом сериале Мёрфи все-таки взял такую, да, манеру такого типа как беспристрастного, все равно там авторская позиция, конечно, видна. Ну, она проскальзывает сквозь.
Мне кажется, что это еще замечательный пример того, почему, ну вот, пример ответа на вопрос. Я реально думаю, что практически каждому человеку стоит посмотреть импичмент, потому что ты тогда сам себе сможешь ответить на вопрос. Во-первых, а почему они молчали? Вот. Или рассказывая, ну вот есть, да, тоже у нас замечательный миф, что, ну вот когда рассказывают, они просто вот хотят, ну как-то вот, не знаю, опорочить, да, внимание хотят, ну то есть вот какие-то...
Или, но ведь она же получила очень много внимания, она получила всемирную известность, да, как бы это, поэтому она и спровоцировала этот скандал, там, типа, ну из серии, да, как бы, то есть если ты прикладываешь, перекладываешь, а если бы это случилось там со мной, не дай бог, да, с моей подругой, которая гораздо менее привилегирована, чем эта женщина, которая все равно пострадала и оказалась в этой истории крайней, была выставлена крайней.
Нужно ли ей это внимание?
Много вопросов, да, возникает. Насколько было нужно это внимание? Да,
то ли это внимание? Ну, как бы, да, то ли это внимание. И для меня это стопроцентный, как бы, такой вот очень сильный отклик, когда смотришь и понимаешь, что на самом деле, ну, девчонки, которые рассказывают, тем более публично, о том, что с ними произошло, они действительно героини. Вот и здорово, что это... Конечно, конечно, это действительно героический поступок.
Не надо стесняться. Спасибо, что слушали нас. Нам очень приятно, что вы дослушали до конца. Подписывайтесь на любой подкаст-площадки, на которой вы обычно слушаете подкасты. С вами сегодня были Оли,
Настя,
Лена.
Увидимся, услышимся. Мы будем раз в неделю выпускать или как?
В следующем выпуске.
Спасибо, что были с нами. Не стесняйтесь делиться нашим подкастом с близкими. А ссылки на Инстаграм и сайт кризисного центра можно найти в описании к этому выпуску. Подкаст подготовлен кризисным центром для женщин Инго и продюсеркой Милой Оли. Над подкастом также вместе с нами работали композиторка Катя Иуда, иллюстраторка Саша Гавердовская и звукорежиссер Василий Романов.